Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации. Первая из них с портала «Милосердие.ру». «Лев Толстой и Чехов. Как начинался спор системной и адресной помощи?» Автор Алексей Митрофанов. Лев Толстой был и вдохновителем, и рядовым участником первой переписи нуждающегося населения Москвы. Это был один из первых опытов системной благотворительности. Как известно, отмена крепостного права, произошедшая в России в 1861 году, имела далеко не только позитивные последствия. Множество наших соотечественников, ранее пусть худо-бедно, но присмотренных деревенской общиной, вместе со свободами получили отсутствие каких бы то ни было социальных гарантий. Не имея социального опыта проживания в крупных городах, предоставленные сами себе, они моментально становились обитателями городского дна. Именно эти люди в первую очередь нуждались в поддержке благотворительных институтов, как государственных, так и частных. Чтобы выявить масштабы и характер бедствия, в 1882 году в Москве провели первую серьезную перепись населения. Среди прочих в ней в качестве простого переписчика участвовал писатель Лев Николаевич Толстой. Он вызвался добровольно, чтобы, во-первых, почерпнуть из этого мероприятия новые материалы для литературных трудов, а во-вторых, чтобы помочь нуждающимся словом и делом. Но тотчас перед ним стал вопрос всех благотворителей, что важнее – получить полные данные и обустроить помощную систему или… Лев Толстой был не только участником переписи, он стоял в ряду ее инициаторов. Еще в самом начале 1882 года он писал в статье о переписи в Москве. «Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук, что если бы был вопрос о том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, то пропадай вся перепись, только бы накормить старуху. Планы самые благородные. Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве». Когда же дело дошло до дележа участков, Лев Николаевич выбрал себе один из самых неблагополучных – Проточный переулок и его окрестности. Стоявшие здесь доходные дома могли поспорить с точки зрения нищеты и криминала с легендарной московской хитровкой, а во многом и превосходили ее. Большинство из них принадлежало к неформальному и, прямо говоря, преступному объединению «Ржаная крепость». Толстой еще не прибыл к месту своей общественной деятельности, однако антураж уже давал о себе знать. Лев Николаевич писал: «Спускаясь под гору по Никольской улице, я поравнялся с мальчиками от 10 до 14 лет, в кофточках и пальтецах, катавшихся кто на ногах, кто на одном коньке под гору по обледеневшему стоку тротуара, подле этого дома. Мальчики были оборваны, и, как все городские мальчики, бойкие и смелые. Я остановился посмотреть на них. Из-за угла вышла с желтыми обвисшими щеками оборванная старуха. Она шла в гору к Смоленскому и страшно, как запаленная лошадь, хрипела при каждом шаге. Поравнявшись со мной, она остановилась, переводя хрипящее дыхание. Во всяком другом месте эта старуха попросила бы у меня денег, но здесь она только заговорила со мной. «Вишь», — сказала она, указывая на катавшихся мальчиков, — «только баловаться. Такие же ржановцы, как отцы, будут». Один из мальчиков в пальто и картузе без козырька услыхал ее слова и остановился. «Что ругаешься?» — закричал он на старуху. «Сама ржановская козюлиха». Я спросил у мальчика: «А вы тут живете?» «Да, и она тут. Она голенище украла», — крикнул мальчик и, подняв вперед ногу, покатился дальше. Старуха разразилась неприличным матерным ругательством, прерываемым кашлем. С горы в это время, размахивая руками, шел посередине улицы белый как лунь старик, весь в лохмотьях. Старик этот имел вид человека, только что подкрепившегося шкаликом. Он слышал, видно, брань старухи и взял ее сторону. «Я вас, чертенята!» — крикнул он на ребят, направляясь как будто на них, и, обогнув меня, взошел на тротуар. Сказать, что Лев Николаевич был обескуражен, значит ничего не сказать. Разумеется, он сталкивался с нищетой, но нищетой крестьянской. В Тульской Ясной Поляне неимущие и больные шли к барину на прием. Это была другая нищета, от которой пахло землей, навозом, костром, запахами самой природы. Увы, город обостряет признаки нищеты. Нищий здесь еще более жалок, еще более несчастен, более неприятен. Его подножный корм не ягоды и грибы, а содержимое мусорных отвалов. Он болен, физически слаб, не способен к тяжелому труду. Он обречен, как ни ужасно это слово. Толстой не ожидал, что все окажется так страшно. «Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь», — пишет он. «Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево, от наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала по доскам галереи, потом по ступеням лестницы». Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слинявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину. «Не уйдешь», — проговорил он, смеясь. Женщина увидела меня и злобно крикнула: «Кого надо?» Трактир очень темный, вонючий и грязный. Прямо стойка, налево комнатка со столами, покрытыми грязными салфетками. Направо большая комната с колоннами и такие же столики у окон и по стенам. Кое-где у столов за чаем мужчины, оборванные и прилично одетые, как рабочие или мелкие торговцы, и несколько женщин. Трактир очень грязный, но сейчас видно, что трактир торгует хорошо. В сальной вонючей кухне и сенях мы встретили старуху, которая бережно несла куда-то очень вонючую требуху в тряпке. Из сеней мы спустились на покатый двор, весь застроенный деревянными на каменных нижних этажах постройками. Вонь на всем дворе была очень сильная. Это все наблюдение Льва Николаевича. Но он и не подозревал, что в то же время сам является объектом наблюдения. Да не для нищих, а для своего коллеги, московского литератора, пусть и начинающего. По иронии судьбы, одним из счетчиков, то есть студентов-переписчиков, представленных к живому классику, каковым, безусловно, считался Лев Николаевич, был Александр Амфитеатров, в будущем выдающийся фельетонист, театральный обозреватель, главный редактор журнала «Современник», один из первейших журналистских перьев в России. Он уже в то время отличался наблюдательностью и критическим складом ума. От него не ускользнуло то, что осталось за официальными рамками участия Льва Толстого в ржановской эпопее. Впоследствии Амфитеатров писал: «Должен признаться, что мне крепко не нравилось отношение Льва Николаевича к переписи. Мне думалось, что напрасно он взялся за дело, коль скоро так явно пренебрегает им в самой идее его. Во время ее решительно ничто не обнаружило в Льве Николаевиче, что дело его затянуло. Напротив, он, видимо, мучился. Кроме нескольких ярких бытовых встреч и эпизодов, его ничто не оживляло в переписной работе. Ходил по квартирам мало и неподолгу, скучный, угрюмый и брезгливый. Заметно пересиливал, ломал себя, трудно давалась ему победа над органическим отвращением к новой изучаемой среде. Толстой ли не знаток народной речи? А с ржановцами он не умел говорить, плохо понимал их жаргон, терял в беседах с ними такт и попадал в курьезнейшие просаки. Так одного почтеннейшего ржановского стрелка, любопытно, что это ходовое московское слово, обозначающее нищего с приворовкою, оказалось Толстому незнакомо, и он тешился новым речением, как ребенок. Лев Николаевич тихо и конфиденциально, тоном, приглашающим к доверию, спросил в упор: «Вы жулик?» За что, конечно, и получил такую ругань, что не знаю, как мы выскочили из квартиры. А в заключение письмо Антона Павловича Чехова ярославскому поэту Леониду Трифолеву, датируемое 1888 годом. «На этих днях к вам явится с моей визитной карточкой подозрительная личность. Это Дмитрий Иванов, крестьянин, 12 лет, грамотный, сирота, беспаспортный и прочее, прочее. По его словам, в Москву он приехал из Ярославля с матерью. Мать умерла, а он остался на бабах. Жил он в Москве, в Ржановской крепости, и занимался милостиней. Эта профессия, как вы и сами заметите, сильно отразилась на нем. Он худ, бледен, много врет, сочиняет болезни и прочее. На мой вопрос, хочет ли он ехать на родину, то есть в Ярославль, он ответил согласием. Сестра моя собрала для него деньжишек и одежонки, и завтра наша кухарка повезет его на вокзал. Мальчик говорит, что в Ярославле у него есть тетка. Адрес ее ему неизвестен. Если у вас в Ярославле нет адресного стола, то не найдете ли вы возможным указать мальчугану те пути, по коим у вас в городе отыскиваются тетки и дядьки? Куда ему идти? В полицию, мещанскую управу? Может ли он жить в Ярославле без паспорта? Если нет, то куда ему обратиться за паспортом? Он грамотен и уверяет, что хочет работать. Если он к вам не явится, то придется к прискорбию заключить, что он вернулся назад в Москву, продал одежду и билет, то есть надул. Этот факт и множество ему подобных редко бывает известным. Подобными поступками как-то не принято бравировать, их совершают как нечто само собой разумеющееся, да еще и стесняясь, да с приличной долей самоиронии. Адресная благотворительность всегда выглядит симпатичнее системной, той самой, которой увлечен был Лев Николаевич Толстой и которая была описана им в трактате под названием «Так что же нам делать?». Напомню, что это была публикация с сайта «Милосердие.ру». Лев Толстой и Чехов. Как начинался спор системной и адресной помощи. Автор Алексей Митрофанов. И еще одна публикация с сайта «Православие и мир» в рамках дискуссии о приходской жизни. Священник Евгений Дорофеев. «Куда ведут нас старцы?» На вопросы корреспондента портала Оксаны Головко отвечает клирик Покровского храма села Кудиново. Стоит ли ездить к старцам, в каких случаях и кому, все ли, что они скажут, исполнять. Знакомство с любым явлением лучше всего начинать с определения термина. Старчество в православии – вид монашеской деятельности, связанный с духовным руководством. Старец осуществляет духовное наставничество над другими монахами, которые живут с ним в одном монастыре, реже над приходящими мирянами. Мне, как представителю белого духовенства, сложно судить об этом явлении, потому что оно относится к сфере исключительно монашеской жизни. Но как священник я, безусловно, сталкивался в разных формах, к счастью, косвенно, с тем явлением, которое на сегодняшний день получило особый термин – младостарчество, то есть старчество ложное, ненастоящее, ведущее человека к погибели. Монашеский путь очень сложен, и без опытного проводника можно зайти совсем не туда. Подлинная монашеская жизнь – это прежде всего молитва и духовное делание, и именно для восхождения по лестнице преображения и необходима помощь старца. Таким образом, специфика существования и необходимость старчества заключается в следующем. Характерно ли оно исключительно для монашеской среды? И необходимо ли, как поддержка, именно в духовном пути? То есть старец не может не быть монахом, отдельные единичные случаи все же были, и для него присуща деятельность, связанная с духовным руководством послушника. Послушник тоже монах. Поэтому отвечать на вопросы такие, как «жениться мне или нет», «искать ли новую работу», «почему муж пьет», «почему жена изменяет» и прочее, он не должен, поскольку эти вопросы при всей их важности не относятся непосредственно к духовной жизни человека. К сожалению, в наше духовно непростое время люди ищут тех, кого они называют старцами, именно для ответов на все вышеперечисленное. В принципе, нет ничего плохого в том, что человек хочет решить свои проблемы. Но зачем же для этого искать «сверхлюдей» в кавычках? Разве этому нас учит Писание? Разве Христос и апостолы призывали «ищите старца и обрящите жизнь вечную»? К сожалению, Писание нас вообще мало чему учит, потому что, и это великая наша проблема, занимает в жизни православных 10-е место. Если худо-бедно православный люд знает Евангелие, то Павлова богословие и других апостолов с мудрыми ответами на серьезные вопросы остаются вообще за бортом. Практики чтения Писания нет, зато есть практика чтения всякой старческой чудесятины. А на богослужениях Писание звучит на малопонятном церковно-славянском языке. И человек едет сотню километров к некоему старцу, чтобы спросить о том, о чем черным по белому написано в книге книг. Без знания Писания, без его изучения вместе с догматикой Церкви, поездка к старцу в лучшем случае оказывается бессмысленной, в худшем – чрезвычайно опасной. Можно стать жертвой и проходимца, и психически больного, и прельщенного, водимого духами тьмы под видом ангелов. К сожалению, за примерами далеко ходить не надо. Как-то на катехизаторской беседе один из родителей оглашенных рассказал, что его жена после поездки в монастырь и разговора с так называемой старицей начала практиковать многочасовые молитвы и резко изменила свою жизнь в сторону аскетики. Вроде бы все хорошо, но оказывается, монахиня рассказала, что в прошлой жизни эта женщина была воином, убила много людей, поэтому каяться ей надо и за прошлую жизнь. Я было попытался сострить, не в калмыцкий ли Дацан ездила женщина, но шутка не удалась. Дело было в одной из русских областей, кажется, Нижегородской, и монастырь был православным. При этом женщина и далее ходит в храм, участвует в таинствах с твердым и решительным убеждением отмаливать грехи прошлой жизни. Конечно, случай особый, и монастырь, куда она ездила, может быть, совсем и не монастырь. Но дело в другом. Неужели, если бы она хоть немного знала основы веры, произошло бы нечто подобное? Поэтому вместо культивации старческой культуры и сердечных рассказов на тему «Душа умилилась старцем и его котиком», необходимо серьезно заняться православной дидактикой, иначе мы будем слышать еще множество подобных историй. К теме старчества можно добавить участившийся в последнее время в православных СМИ от некоторых священнослужителей призыв всеми силами искать духовника. Сразу вспоминается притча о богаче и Лазаре. когда богач попросил Авраама послать Лазаря предупредить еще живых своих братьев об ожидающих их посмертных муках, что ему ответил Авраам? «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». То есть, если не брать исключительно редкие случаи, в Писании есть ответы на все вопросы духовной жизни, и его вполне достаточно, чтобы не очутиться в вечном огне. Мы же с вами еще богаче братьев богача, простите за тавтологию. У нас здесь и Писание, и громадный святоотеческий опыт. Не познакомившись с этой духовной сокровищницей, куда ты едешь, человек? Если на пути встретился действительно подлинный духовник, уходить от него, конечно, не стоит, но в специальном поиске духовника есть что-то подозрительное. А уж если решили все-таки искать и даже кандидата нашли, то присмотритесь к нему внимательнейшим образом перед тем, как подходить и просить о духовничестве. Очень и очень сложно в духовной жизни разобраться по внешним признакам, а сердце видеть дано лишь Господу Богу. Перед вами может быть исключительный аскет и внешний духовный подвижник, но, как мы знаем из истории, немало раскольников и еретиков были суровыми аскетами, к примеру, Арий. Современники видели в нем величайшего подвижника. Очень худой он имел изможденный вид и грустное выражение лица, обладал вкрадчивым и мягким голосом. Вылитый современный образ псевдостарца. А этот Арий, как мы опять же знаем из истории, чуть не взорвал церковь изнутри. Поэтому тем, кто хочет специально искать духовника, отвечу так, как говорят в Одессе: «А оно вам надо?» Спасение и наличие духовника никак напрямую не связаны. Прекрасно, если у вас есть истинный духовник, но и без духовного отца Господь не оставит, если стремимся жить по его заповедям. Говоря о старцах, хотелось бы затронуть еще один аспект. В мною рекомендуемой прекрасной работе Алексея Ильича Осипова «Почему исчезли старцы» говорится, что даже воистину святые люди могли ошибочно давать советы, просто потому что не имели дара мудрого рассуждения. Про таких даже говорили: «Свят, но не искусен». Древнее святоотеческое предание сообщает, что игумена монастыря избирали не чудотворца и прозорливого, а человека праведной жизни и рассудительного, который, может быть, и не имел особых явных даров, но был разумным, пишет Осипов. Вообще критерии прозорливости, то есть знания, получаемого сверхъестественным путем, и чудотворений не являются показателем ни истинного духовника, ни святости как таковой. Мы же не атеисты, нас не нужно убеждать посредством чудес. Нам интересна природа и источник этих чудес, а источник может быть даже ох какой неожиданный. Как видим из работ Осипова, и в древние времена к человеческой личности относились очень внимательно, понимали ее неоднозначность и многосложность. Сейчас с этим большая проблема. Даже если перед нами высокодуховный подвижник, мы должны понимать, что человек может ничего не смыслить, к примеру, в медицине и политике. Помню, смотрел по телевизору, как у уважаемого всеми старца берут интервью и спрашивают обо всем на свете. Человек вынужден отвечать, но уровень и качество этих ответов оставляли множество вопросов. Почему же нам кажется, что Господь должен был дать этому высокодуховному человеку Соломонову мудрость? С чего мы это взяли? Кстати, мудрец Соломон в конце жизни погряз в грехах, и мудрость его не спасла. Речь не о том, кто умней, а о том, кто ближе к Богу. О каждом человеке у Бога свое попечение, и каждый, в том числе и подвижник, должен знать свое дело. Мы же не спрашиваем у известного космонавта о последних тенденциях в современной моде или у слесаря, как лечить подагру. Человек своими духовными подвигами может быть очень угодным Творцу, но даст ли Господь ему разум и рассудительность или прозорливость или еще что-то, одному Господу Богу решать. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Первое послание Коринфянам, глава 15. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможений, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Первое послание Коринфянам, глава 12. В заключение хотелось бы напомнить, что стремиться мы должны не к старцам и не к духовникам, а ко Христу. И весь наш религиозный путь от начала до конца должен быть направлен исключительно к Нему, потому что Он есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который и есть, и был, и грядет, Вседержитель. Откровение Иоанна Богослова. Напомню, это были размышления священника Евгения Дорофеева, клирика Покровского храма села Кудиново, куда ведут нас старцы. Материал опубликован на сайте «Православие и мир». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит вас Господь.